Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях писатель Михаил Шишкин. Михаил, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
Михаил, у меня есть несколько поводов и даже причин для нашего сегодняшнего разговора. Это и учреждение крупной литературной премии для русскоязычных авторов, и недавний выход вашей новой книги. Это все очень интересно. Я очень хочу вас про это много всего поспрашивать, но начать я хотела бы не с этого. Война идет 2,5 года, и вы не просто очень ярый и последовательный противник этой войны, вы ее в некотором смысле предсказывали, и вы в свое время взяли на себя очень важную, миссию, попытаться в своих книгах литературным инструментом объяснить суть этой войны и суть российского общества на Западе. И в своих эссе вы достаточно строги к российскому обществу, в публичных высказываниях вы часто бескомпромиссны по отношению к режиму и даже, несколько радикальны, может быть, в каких-то своих политических высказываниях. Я помню, как еще много лет назад вы фактически призывали к бойкоту чемпионата мира по футболу, который приходил в России, и так далее. Так вот, сейчас эта чудовищная война идет уже больше 2,5 лет, и кажется, что события становятся все драматичнее, и в том числе и потому, что мир немножко начал привыкать к этой войне. И то, что раньше воспринималось очень болезненно и остро, постепенно начинает болеть все меньше. В том числе стихают разговоры там, о вине и ответственности российского народа и русской культуры. Наоборот, все чаще говорят о потенциальном будущем каком-то примирении. Таком, возможно, как будто можно это все оставить позади, как будто этого не было. Как вам кажется, насколько сейчас мы вообще в той точке, когда уместны рассуждения о будущем или даже настоящем русской культуры в принципе?
Мы в катастрофе. Такой катастрофы культура, связанная с Россией, связанная с русским языком, не переживала никогда. Вот то, что было в 17-м году прошлого века, гражданская война, это была чудовищная катастрофа. Но никому в мире не пришло бы в голову отвергать русскую культуру, русский язык как таковой. Люди в эмиграции в 20-е годы в Берлине, в Париже на улицах громко говорили по-русски. Они не стеснялись своего русского языка, потому что они боролись с диктатурой. Они проиграли, но они боролись. Им было не стыдно за свой русский язык, за ту русскую культуру, которую они защищали, за Бунина и за Рахманина. Мы совершенно в другой ситуации. В ситуации, когда всему миру нужно доказывать, что есть русское государство, а на самом деле это не государство. Государство может быть в демократической стране. Государство – это то, что исполняет свои обязанности перед своим населением. Оно защищает его. А есть банда, которая захватила в России власть уже давно. И за эту власть держится уже столетиями. И вот это государство – главный враг и всего мира, и прежде всего своей культуры. И вот это все нужно объяснять. И поскольку я живу уже много лет, так скажем, на Западе, я себя чувствую человеком ответственным за это объяснение. Знаете, людям, которые в России, которые в теме, ничего не нужно объяснять, всем все понятно уже давно. Уже все по одну линию фронта, или по другую. Своим, что объяснять? Свои все понимают. А те люди, которые по другую линию фронта, они не будут тебя слушать. Ты для них враг. А люди, которые живут на Западе, они хотят понять. И вот эта миссия – объяснить им. Я годами, я живу в Швейцарии, я годами боролся с этой священной швейцарской коровой, с нейтралитетом. Вы упомянули чемпионат мира по футболу. Я призывал к бойкоту Олимпийских игр. Но кто слушает писателей? Да? Все хотели радости, все хотели футбола, все хотели спорта. Результат – вот эта война, это катастрофа. И Очень хорошо помню, как утром 24 февраля у меня будет жена, говорит, все началось. Я не верил до последней минуты. И слышу то, что говорит президент Швейцарской Конфедерации. Мы нейтральная страна, мы не будем присоединяться к санкциям против Российской Федерации. Вот так вот ты годами-годами бьешь в стену головой. И что делать? Нужно бить головой в эту стену дальше. На следующий день, 25 февраля, я выступаю на главном политическом ток-шоу Швейцарии, арена, где вся страна сидит, смотрит, что делает. И я объясняю швейцарцам в сотый раз. Дорогая Швейцария, эпоха нейтралитета прошла. Мы не можем быть нейтральными там, где нам объявлена война, нам, мировой цивилизации, мировой культуре объявлена война этими варварами. Мы должны всеми силами помогать Украине, потому что она сражается и за себя, и за нас. И буквально через несколько дней выступает президент Федерации Швейцарской, говорит, да, мы будем участвовать в санкциях против Российской Федерации. Ну, я почувствовал, как моя маленькая победа, мои 5 копеек, да, но это просто показывает, как функционирует демократия. Вот при диктатуре народ зависит от диктатора, что он скажет, так и будет. А здесь демократия – это инструмент влияния на власть. Власть зависит от избирателей. Значит, можно на избирателей влиять через средства массовой информации, а власть прислушивается к мнению своих избирателей, потому что власти, может, все равно, кто там, что с Украины, но им важно победить на следующих выборах. И поэтому они прислушиваются к опросу общественного мнения. И раз общественное мнение повернулось, значит, и власть тоже пойдет за этим поворотом. Это была невероятная гигантская волна солидарности. Да, вот я выступал в Цюрихе на главной площади Зексалютте Плац. Там было 40 тысяч человек. Никогда не было столько людей на политических митингах в Швейцарии. Но вот мы на третий год войны. Третий год войны. Вот то, что вы сказали, абсолютно все. Где эта солидарность? Где? Я сейчас в мае, меня папа римский, да, пригласил выступать в Вероне на арена Депача. Это вот в Вероне, на этой гигантской арене, папа и деятели культуры из разных стран. Значит, огромное количество людей, огромное количество разных флагов. И израильский, и палестинский, какие угодно, и все за мир. Ни одного украинского флага. Ни одного украинского флага. Мне кажется, я единственный, кто говорил о том, что путь к миру в Украине лежит только через победу. Эти люди не понимают, эти нелюди, скажем так, эти нелюди не понимают другого языка. Представьте, два человека сражаются на мечах. Один человек бросает меч и протягивает руку. Ну что произойдет? Ему эту руку отрубят сразу. Путь к миру в Украине лежит только через поставку оружия, столько оружия, сколько нужно для победы. И опять, кто слушает писателей? Вот то, что сейчас происходит, мы же понимаем, что это одна война, и вот война Ирана и Израиля, война Украины, России и Украины, это же одна война вот этой оси варварства против демократического мира. И тут путь к миру лежит только через победу. Ну, я отвлекся, вопрос был о литературе. Значит, всю жизнь у меня под ногами была очень прочная почва. Эта почва была моя культура, те писатели, которые были до меня, вот вся русская литература. И вот с этой катастрофы вдруг под ногами оказалась пустота. Невозможно жить с пустотой под ногами. Значит, вот эта книжка, которую я писал, и сейчас в этом году она вышла, называется «Мои эссе о русской литературе». Это моя попытка обрести почву под ногами снова. Ну, раз я показываю обложку, я скажу, что эту обложку сделал. Это фрагмент картины моего друга, парижского художника Игоря Битмана «Зимний день в утопии». Это попытка понять, что произошло с литературой, в чем ее вина, в чем ее беда. В жизни каждого человека должен произойти один важный разговор с его отцом и с его матерью. Но вот в нормальной жизни это не происходит, да, потому что как ты можешь сказать: отец, подожди с футболом, бог с ним, с футболом, давай поговорим о самом важном. Да? Или мама, ты понимаешь, ты делаешь завтрак, спешишь на работу. Нет, давай все отложим, а поговорим о самом важном. Не получается. Вот у меня с моим отцом и с моей мамой такой разговор получился только после их смерти в моих книгах. И вот эта книга, это моя попытка вот этого самого важного разговора с теми писателями, которые меня сделали. Это моя попытка разобраться, почему страна, в которой есть такая литература, совершает такие преступления. Это попытка разобраться, что нужно оставить в прошлом, в истории литературы. Историю литературы нельзя изменить, она такая, какая есть. А что нужно взять с собой в будущее? Знаете, история культуры – это такой мост, бесконечный мост из прошлого в будущее. И опоры этого моста – это Гомер, Шекспир, Толстой, Достоевский, Джойс. Нельзя вынуть одну из опор, мост обрушится. Но очень важно понять, какие опоры будут дальше, чтобы этот мост не провалился. Вот эта книга для меня очень важна. Она для меня дает мне силы и веру в то, что литература на русском языке может, имеет право, имеет силы идти в будущее дальше. Она показывает, что то, что было, принадлежало вот этому бандитскому государству, который использовал литературу в своих целях, вот весь этот патриотизм, все вот это проклятие величия территории, Родина-мать зовет, все это зовет в ад. Вот от этого, от всего нужно освободиться. А все, что открывает в человеке чувство собственного достоинства, чувство человеческого самоуважения, вот это то, что нас делает частью мировой культуры. Вот на этом нужно строить дальше литературу на русском языке.
Михаил, немножечко шаг назад. Вы сейчас сравнивали ситуацию, в которой находится культура русская сейчас в эмиграции, с тем, что было 100 лет назад. И там вы говорили в том числе про то, что не стыдно говорить и писать на своем языке и так далее, и так далее. Но все-таки ситуация немножко разная. 100 лет назад это было, ну, условно, внутреннее дело Российской империи, да, революция, там, люди решали это между собой. Сейчас происходит некоторая захватническая война, да, и происходит, ну, скажем так, экспансия. В том числе экспансия бывает и культурной, мы это все знаем. Как в этой ситуации русский язык и носители русского языка должны себя ощущать? В некотором смысле русский язык – инструмент экспансии.
Ну, конечно, больно, очень больно видеть, как пропаганда использует важные для нас всех имена, да? Ведь это так просто делается, это всегда так было, это всегда диктатура использовала вот это прекрасное чувство любви к родине. Так использовали моего отца. Он, когда началась Великая Отечественная война, пошел защищать свою родину. Его родина мать позвала. При том, что его отца, моего деда, да, в 30-м году арестовали, и он сгнил в ГУЛАГе. Значит, он какую родину шел защищать? А мой отец шел защищать тот режим, который сгноил его отца, который сковеркал ему жизнь, который сковеркал жизнь всему населению страны. И он потом всю жизнь идентифицировал себя вот с этой великой победой. Знаете, как крепостные гордятся богатством своего хозяина. Что это население получило от Великой Победы? Она только стала еще больше рабами. И он говорит, да нет, мы же освободили Европу от фашизма. Как ему было объяснить, что вы не освободили Европу от фашизма, вы принесли ему другой фашизм? Да нет, мы русские, это они фашисты, мы русские хорошие, мы освободители. И вот то же самое все повторяется. Они враги, они фашисты, они на нас напали, они хотят уничтожить нашу культуру, наш язык. Давайте мы пойдем защищать нашу родину, нашего Пушкина. Вот все эти памятники Пушкину, все эти монументы, которые были расставлены по всем республикам бывшего Советского Союза, да по всему миру, и эти монументы они засылали, ставили везде, куда ни приедешь, и по всей Европе, и в Африке, и в Южной Америке, везде стоят эти бюсты Пушкина. Но это же его мертвого насиловали. Эти бюсты стоят по всей Украине как знаки империи. К Пушкину это не имеет никакого отношения. Пушкин для них это знак нашего сапога. Вот наш сапог здесь, мы поэтому поставим здесь вам сюда Пушкина. Поэтому, когда в Украине сносят памятники Пушкина, мне не больно. Потому что я понимаю, что это к Пушкину не имеет никакого отношения. Памятники Пушкину в Украине – это знаки империи. Знаки империи должны быть снесены, разрушены. И людям, которые выросли с этим и понимают, что такое империя, как она работает, что такое слова в империи, что это ложь, лжи, ложью погоняет, да, им все это понятно. А людям на Западе, они же привыкли верить словам. Здесь же была реформация. Здесь совершенно другое отношение к слову. Если ты говоришь слово, ты за него отвечаешь. Если политик говорит слово, а оно потом оказывается ложью, он отвечает своей карьерой, его потом не переизберут. В России же мы привыкли к тому, что слова не обозначают ничего. Мы же помнишь все вот эти замечательные слова про демократию, про свободы? Боже мой, это же все было в Сталинской Конституции. Вот кто сейчас читал Сталинскую Конституцию 1936 года? Вера, вы читали? Я читал, когда главу про права и свободы советских граждан. Я умирал от счастья. Я хочу в такой Советский Союз. Но это реально Советский Союз был ГУЛАГом. Так все же повторилось. Сейчас, в 90-е годы, населению сказали все те же самые слова, которые были в Сталинской Конституции. Они снова оказались лживыми. Да? И вот эта разница абсолютной ментальности, когда Путин в 2014 году сказал, а в Крыму нет наших солдат. Для Запада это был шок. Как же так? Он врет и нам, и своему народу. А в России это не было ни для кого никаким шоком. Потому что все понимали, он же это не нам врет, он врагов обманывает. Обмануть врага – это же доблесть воинская. Мы же все свои, мы все понимаем. Мы же все и демократы, и либералы, и писатели, и зетники, и кремлевские насельники. Мы все родом из Советского Союза, где из поколения в поколение нас приучали к тому, что важны не слова, а важны только дела. И вот нужно объяснить людям на Западе вот эту разницу между словами и делами в России. Совершенно не важно, что эти люди говорят. Важно только то, что они делают. Для этого у меня вот в прошлом году вышла книжка, которой нет по-русски. По-русски ее не имеет смысла писать, всем все понятно. Я написал ее по-немецки, ее перевели на английский «My Russia War or Peace» и еще на 20 языков. Это объяснение этой войны, объяснение России через ее историю, через историю моей семьи. Я получил вал благодарственных писем. Спасибо, вы нам объяснили, почему наши политики были такими слепыми. Так вот, спросите у своих политиков, почему они такие были слепыми. Вот этой работой нужно заниматься. Вот я эту работу делаю.
Михаил, а и все-таки, как вы сейчас описываете некоторый паттерн российского общества, да, некоторые наши такие установки, действительно, которые были у наших родителей, у нас, и даже, наверное, немножечко есть у наших детей уже. Какую роль в этом играет культура? Ведь какую-то играет.
Значит, когда появилась культура? Когда в России появилась культура? Что такое подразумевать под культурой? Давайте поговорим, под культурой будем подразумевать свободная от сапога культура. Вот это мы будем подразумевать под словом культура. Ну, там же был только население, которое захватили банда. Вот изначально пришла банда из Скандинавии, викинги, захватили население, его уничтожали, геноцид прям устраивали, да, помните там все эти сказания и легенды. Пришла другая банда, захватила из Монголии, значит, русские князья, наш святой князь Александр Невский, стали служить монголам. То есть они и были представителями этой диктатуры для своего населения. А если ты, как в Новгороде, восставал против них, то Александр Невский и его дружинники выкалывали глаза всем. Ну и так далее это продолжалось. Вот эта банда, которая захватила население. Главный враг населения – это собственные правители. А потом вдруг в XVIII веке открыли окно в Европу. И оттуда хлынули Академия наук, и парики, и все-все-все. Да, и культура, и искусство, и музеи. Ну, этой банде, ее главному пахану тогда был Петр I. Ему не нужна была культура, ему нужно было оружие, ему нужны были военные специалисты для войны со всем миром, для войны с тем же Западом. Просто рабы ничего не могут производить, они рабы. Да? Поэтому все технологии военные для борьбы с Западом пришли с Запада. Но технологии не приходят одни, они приходят с людьми. И вот в 18 веке, да, хлынули эти люди с Запада. Это уже был век просвещения. И они принесли с собой свои слова. Культура, литература, чувство собственного достоинства, да? Демократия, выборы. И так далее, и так далее. Это уже была Европа, которая подготовила и Французскую революцию, и которая подготовила в своей колонии Декларацию прав человека, где вообще такие слова появились. И вот только таким образом в России появилась культура. Но она всегда была врагом собственной этой банды. И сразу была объявлена война друг другу, или они, или мы, потому что вот мы, моя Россия, мы не хотим жить под сапогом, мы хотим жить как в Швейцарии. Сами выбирать себе, какой дом мы хотим построить правовое государство. И против нас вот эта банда, которая говорит, что нет, нет, это мы русское государство, мы научим вас родину любить, а родину любить – это любить нас и быть нашими рабами. И вот эта война ведет уже сколько? 200-300 лет. Два раза мы побеждали. В феврале 17 года наша Россия победила. Мы объявили Россию самой демократической страной в мире. Да? Вот женщины в Швейцарии получили такие права только через несколько десятилетий, которые русские женщины получили в 17 году. Но это была демократия для нас, правовое государство для нас, а для миллионов и миллионов рабов это был просто хаос, анархия. Нельзя жить при хаосе. Нужен порядок, нужна сильная рука. А сильная рука, конечно же, появилась. Снова установила такую диктатуру, которую еще мир не знал, сталинскую. А потом второй раз мы снова победили. В конце 80-х, начале 90-х годов, это уже наше поколение. Это было Демократия для нас, мы получили возможность читать книжки, какие были запрещены, мы получили возможность ездить по всему миру, что было невозможно. А это чувство собственного достоинства, которое мы обрели, для миллионов и миллионов рабов, это было что? Ничто, это был хаос, это была анархия. Нельзя жить при анархии, нужна сильная рука. И вот снова все повторяется. Снова мы при этом сильной руке, которая живет только для себя. Идея всей этой власти – только власть и сохранение власти. Единственное, что можно сказать оптимистического, это что первая русская демократия продлилась несколько месяцев, вторая русская демократия продлилась несколько лет, а третья, рано или поздно, неизвестно когда, может продлиться еще дольше. Но возвращаясь к вашему вопросу про культуру, вот эта культура, она всегда была противопоставлена этой банде, этому режиму. Поэтому режим ее всегда уничтожал, гнобил или использовал. Вот зачем Сталину нужен был Шостакович? Он его терпеть не мог, он возгноил его с удовольствием в ГУЛАГе. Но была Америка, был слет там какой-то, конгресс сторонников мира, нужно было кого-то послать. Нашли Шостаковича, которого уже запретили. Ну хорошо, давайте мы разрешим снова его музыку. Послали в Америку. Несчастный Шостакович, заложник, кивал и говорил то, что от него требовала газета «Правда». Унижение из унижений. Да? Вот зачем нужна культура этому режиму. Поэтому культура не может, в принципе, существовать там. Вот те люди, которые остались сейчас в Российской Федерации, я имею в виду творческие люди, конечно, они должны или петь патриотические песни, или молчать, или эмигрировать. Значит, поскольку там свободная культура, в принципе, существовать уже не может, последние остатки воздуха оттуда выкачиваются, то, что еще вчера было возможно, сегодня уже невозможно, а сегодня мы не знаем, что из того, что возможно сегодня, будет запрещено завтра, и вся культурная и литературная жизнь рано или поздно перейдет, как в Советском Союзе, на кухне и на даче. И возвращаться снова, глотнув свободу, в это унижение просто невозможно. Значит, вся культура сейчас переместилась сюда, в эмиграцию. Хотим мы этого или не хотим, это факт. Значит, тут миссия сейчас культуры – это спасти достоинство русской культуры, достоинство литературы на русском языке. А для чего? Все войны рано или поздно заканчиваются. И вот война в Украине – она может длиться еще, я не знаю, сколько, но рано или поздно она тоже закончится. И между русскими и украинцами такая сейчас пропасть, наполненная кровью, болью, ненавистью. И с каждым днем этой войны, с каждой ракетой, которая летит на Харьков, Одессу, эта пропасть только расширяется. Но рано или поздно эта война закончится с нашим поколением, через наше поколение, через два поколения, неизвестно. И вот тогда нужно будет все равно строить мост через эту пропасть. А кто будет строить этот мост? И вот мост начнут строить люди культуры, писатели, поэты, музыканты, художники. Вот для этого будущего моста нужно сохранить достоинство культуры на русском языке, чтобы было кому строить этот мост.
Михаил, а если мы заговорили вообще про эмигрантскую литературу, как она существует в отрыве, ну, от своей, в некотором смысле, земли, да? Что она наследует? Как быстро она становится каким-то самостоятельным явлением? Насколько она продолжает жить в связи со своей традицией?
Прекрасный вопрос, который я себе задаю каждый день. Великие произведения посещают эту планету и писатели не каждый год, и, может, даже не каждое десятилетие. Но для того, чтобы они когда-то посетили, должна быть литературная жизнь. И вот то, что в последние там, 20-30 лет в Российской Федерации стало более-менее налаживаться какая-то литературная жизнь, да, вот все это сейчас разрушено. Все разрушено. Понимаете, выходит книжка, значит, должны быть рецензии, должны быть презентации, должны быть встречи с писателями в магазинах или в каких-то литературных площадках, должны быть литературные фестивали. Мы сейчас здесь должны все начинать с нуля. Сейчас появляются новые издательства, им нужно помочь. Нужно помочь авторам, которые пишут. Нужно помочь. Сейчас появляются новые литературные книжные ярмарки. Вот в Праге. Очень надеюсь, что будет в следующем апреле в Берлине. Нужно вот эту литературную жизнь дать ей возможность продолжать существование, а не умереть. Потому что убить культуру очень легко. Очень легко. Это моментально делается. Но как помочь вот тем авторам, которые сейчас пишут по-русски и не публикуются в России, а публикуются на Западе? Тем более, это же мы должны понимать, что мы интересны только как часть мировой культуры. Значит, должен быть какой-то выход из этого русскоязычного литературного гетто в мир, нужны переводы. Почему в последние 20-30 лет огромное количество русских писателей переводили на Западе? По одной простой причине, потому что за переводы, а это основные траты на выпуск книги русской на Западе, является оплата переводчика. И вот эти все переводы оплачивали институции в Москве, институт перевода и так далее. Когда это начиналось в начале 2000-х годов, я приветствовал это, потому что мне казалось, наконец-то Россия становится нормальной, цивилизованной страной, где в Швейцарии есть Прохельвеция, в Норвегии есть Норл, организации, которые помогают именно своим писателям выйти в мир, оплачивают переводы, приглашают на книжные ярмарки. Все, сейчас, если вы выступили против войны, если вы живете на Западе, если вы иностранный агент и так далее, никто ваш текст, перевод вашего текста из России, из Москвы оплачивать не будет. Хорошо, вот есть несколько авторов, у которых есть имена. Да, вот Улицка, Кунин, не знаю, там Шишкин написал книжку какую-то, переводит на все языки. А что делать тем, кто идет дальше, у кого? Вот молодым или малоизвестным авторам. Они пишут прекрасные книжки. Какое-нибудь издательство, там, Видим Букс или Freedom Letters, или Бабук, да, или Бабель, издаст эту книжку. А кто ее переведет? Кто ее прочитает в мире? Значит, я долго об этом думал и понял, что нужно создать механизм, который поможет выжить свободной русской литературе. И одним из инструментов таким я пришел к выводу, что может быть литературная премия, и где главным призом будет как раз грант на переводы, на основные языки, на английский, немецкий и французский. Вот такая идея мне пришла прошлой зимой, когда я ходил с собакой гулять вокруг нашей деревни. И было очень больно смотреть, как в России уничтожают литературу, уничтожают просто. И что-то нужно было этому противопоставить. И вот за эти полгода мне удалось сделать такую премию, она называется «Литературная премия ДАР». Ко всем, все люди, к кому я обращался, все мне помогали, все от всех была поддержка. Значит, это швейцарская премия, основанная Ферайном, ассоциацией швейцарских славистов, это профессора швейцарских университетов, мои друзья. «Литературная премия ДАР». Ну, понятно, что это Набоковская премия. «Дар» — это название его последнего русскоязычного романа, моего самого любимого. Это роман о радости творчества. Ну вот и премия о радости творчества. Литературная премия должна быть о радости творчества. Это премия, как сказал, швейцарской юрисдикции со швейцарским счетом в банке. Соучредители — это известнейшие представители культуры, творческие люди, это писатели, режиссеры, музыканты, филологи. Я не буду сейчас их перечислять. Все это есть на сайте премии. Сайт премии, я надеюсь, будет указан. Члены жюри. Вот я хотел, чтобы премия взяла от других премий все лучше и избавилась от того, что каким не должны быть премии. Вот меня всегда бесило, что жюри, там состоящий из 5-6 человек за закрытыми дверями, келейно кого-то выбирает, не объясняя чего, почему. Значит, я считаю, что жюри должно состоять из 20-30-40 человек. Чем больше, тем лучше, чтобы избежать вот этого лоббирования, чтобы избежать групповщины. Значит, каждый член жюри, тоже список этих замечательных людей, кто согласились быть в жюри, это не только критики, не только писатели, это, еще раз скажу, это люди театра, люди музыки, люди кино. Посмотрите на этот замечательный список замечательных людей на сайте премии. Там у нас есть рубрика такая «Лица премии». И вот они, каждый из них, будет в шорт-листе где-то 10-12 книг. Они выберут, имеют возможность выбрать одну, две или три книги. Это будет все открыто на сайте. Ведь задача, чтобы привлечь внимание людей к книгам. Какая разница, кто победит. Главное, что победят все. И поэтому я исходил из того, что людям будет интересно узнать, а за кого проголосовала вот их любимая актриса, например. Да, вот, тогда нужно тоже будет почитать эту книжку. Или вот писатель, которому они доверяют. Другим они не доверяют, а этому писателю они доверяют. Вот он за кого проголосовал. Окей, тогда мы закажем эту книжку на сайте издательства и прочитаем.
У меня такой важный вопрос. А есть ли какие-то ограничения для соискателей? Тематические, стилистические. Ну, предположим, да, вам напишет какой-нибудь талантливый человек, который придерживается противоположных вот тем взглядам, которые мы с вами сейчас обсуждали.
Я понял все. Значит, есть декларация о премии, подписанная всеми нами, это больше 50 человек. Прочитайте ее внимательно на сайте премии, вам станет совершенно ясно, почему человек, который поддерживает войну, поддерживает Путина, какой-нибудь Z-писатель, не будет принимать участие в нашей премии. Хотя премия открыта всем, там нет никаких ограничений. Ограничения, условия выдвижения книг на премию тоже найдете на сайте. Принимается все, кроме поэзии. Для поэзии, я считаю, кто-то должен основать отдельную премию. Надеюсь, премия «Литературный дар» будет примером для других премий. Не принимаются пьесы. Театр – это другая вообще история. Не принимается научпоп. Для этого существует замечательная премия «Просветитель». Принимается проза, романы, повести, сборники эссе, сборники рассказов. Значит, есть совет экспертов, который отбирает книги. Они должны сделать где-то шорт-лист 10-12 книг. О премии я объявил сейчас в конце сентября. К нам уже поступают тексты. В конце декабря, в начале января будет объявлен шорт-лист, и жюри будет иметь 4 месяца для того, чтобы прочитать эти книги, и победитель будет объявлен в конце апреля, в начале мая. И очень важно, читательское голосование. Во многих премиях есть читательское голосование, но я его сделал, как мне кажется, единственно правильным образом, голосование рублем. Каждый читатель может проголосовать за одного или за нескольких авторов, которые вошли в шорт-лист на сайте премии, отдать свой голос минимум 10 евро без ограничения наверх. Победителем будет не тот автор, который получил наибольшую сумму, а тот автор, который получил наибольшее количество голосов. То есть независимо от того, кто будет объявлен победителем членами жюри, вот читатели сделают своего или своих победителей, а победителем будут все, потому что все деньги, которые будут перечислены на этих авторов, эти авторы сами получат. Сколько бы это ни было денег, для них это будет радость, поверьте мне. Значит, очень важно, что это не русская премия. Не премия русской литературы, не премия русских писателей. Это премия переосмысления всего, что было написано на русском и будет написано на русском языке. То, что русский язык принадлежит не территории, не диктатуре, не диктаторам, не этой банде. Русский язык принадлежит мировой культуре. На каком языке пишет самый известный на Западе украинский писатель Андрей Курков, мой большой друг? На каком языке пишет нобелевская лауреатка из Беларуси Светлана Алексеевич? Это язык, премия для тех, кто пишет на русском языке, независимо от места проживания, независимо от паспорта. Это премия всех, кто делает и живет культурой на русском языке. И очень важно, чтобы у нас принимали участие тоже писатели из Украины. Например, подал уже на премию замечательный писатель Сергей Соловьев. У него украинский паспорт, он живет между Индией и Германией. Написал, я считаю, гениальный роман, называется «Улыбка Шакти». Шакти – это индийская богиня. Книга вышла в феврале 22 года. Да, в первый премиальный сезон будут приниматься книги, которые вышли в 22-23 году. А дальше уже за предыдущий год. И с этим романом произошла история, которая произошла с Финниганс Уэйк Джойса. Джойс всю жизнь писал, шел вот к этому Финниганс Уэйк, к этому роману, который должен был изменить вообще историю человечества, историю мировой культуры. И выход романа совпал с началом Второй мировой войны. И Джойс переживал, но зачем немцы, вместо того, чтобы читать Финниганс Уэйк, бомбят Польшу? И вот, к сожалению, с этим романом «Улыбка Шакти» то же самое получилось. Да. Вместо того, чтобы читать этот прекрасный роман, началась эта чудовищная катастрофа, началась чудовищная война. Вот, и уверен, что там будет много других замечательных произведений.
Михаил, спасибо. У меня, собственно, остался, наверное, один вопрос. Премию вы назвали «Дар», это понятно, что это отсылка к Набокову, но при этом интересно, что Набоков, в принципе, конечно, сменил свою языковую идентичность в некотором смысле, да, и называл себя англоязычным писателем, писал на английском языке. Вы своей премией, наоборот, пытаетесь сохранить русскую культуру. Как вам кажется самому, каковы шансы, что русская культура сохранится, и молодые авторы, которые сейчас только приехали за границу и начинают, в общем-то, свою жизнь, постепенно не уйдут в новые языки?
Конечно, это была бы большая беда. Эта опасность существует. Мы же видели, что произошло с той первой русской эмиграцией. Приехали Куприн, Бунин, а их дети уже... не очень говорили, но я имею в виду не их конкретно дети, а дети первой русской эмиграции. А внуки уже не говорили по-русски, на этом все закончилось. Набоков перешел на английский язык не потому, что это он очень хотел. Это была его трагедия. Если бы у него был, сохранялся русский читатель, он бы никогда этого не сделал. Он перешел, потому что он оказался в космосе. Ни издательств, ни читателей, ни литературной жизни. Чтобы сохранить себя как писателя, он должен был из этого космоса выйти на какую-то обитаемую планету. Вот он уехал в Америку, перешел в англоязычный космос.
И Бродский.
Поэтому, ну, хорошо, это поэзия. Оставим поэзию. Поэтому, мне кажется, у нас сейчас немножко другая ситуация. У нас сейчас миллионы и миллионы людей, которые оставили Россию в последние годы осознанно, это на самом деле элита страны, вот это в прямом смысле слова, элита страны. Это люди, которые понимают, что такое культура и зачем она. Люди понимают, что такое правовое государство и зачем оно, и готовы были бы жить вот в такой другой демократической стране, как бы она ни называлась, но пусть там главное, чтобы говорили по-русски. Хорошо, а такая страна на самом деле существует. Это то, чего невозможно было 100 лет назад, потому что мы живем в 21 веке, у нас есть высокие технологии, у нас есть интернет. И вот эта страна свободной русской культуры, независимая от территории там, за колючей проволокой, она существует. Это целый мир. И это миллионы и миллионы людей, которым нужны книги, которые готовы к тому, чтобы быть плотью вот этой русской культуры, вот этой русскоязычной культуры, да, давайте мы все-таки говорить, русскоязычной культуры, потому что это больше, чем русская культура. И в этом смысле я все-таки настроен более оптимистично. Но просто нужно что-то делать. Вот если ничего не делать, ничего не будет. Вот эта работа над организацией, над подготовкой этой премии, литературной премии «Дар», для меня в жизни показала очень многое. Просто нужно начать что-то делать. Если ты делаешь что-то хорошее, нужное, тебе все будут помогать, и все получится.
Михаил, спасибо вам большое. Я желаю очень больших успехов премии вам лично. Ждем ваших текстов. И давайте надеяться действительно, что русскоязычная культура устоит. А может быть, когда-нибудь даже вернется к себе домой.
А вы знаете, она всегда у себя дома. Потому что ее дом – это вот ваш дом, это мой дом. И вот дом всех людей, для кого это важно и нужно. Она всегда у себя дома. Спасибо.
Спасибо большое.